вы можете представить какой-то случай, какое-то происшествие в жизни России, который заставил бы нас отменить Новый год и перенести его, ну, допустим, на лето. Или 1 октября. Вот теперь будет Новый год. Мы изменим весь календарь и будем совершенно другую дату праздновать. Очень трудно представить, что это могло бы быть, которое так сильно изменило бы, как бы, ход календаря в России. Но именно о таком случае мы сегодня будем читать в Священном Писании. Это Исход, 12 глава. Пока вы ищете, я расскажу историю до сих пор. Ну, вкратце, что Израиль попал в плен в Египет. Это был в то время самое мощное государство на земле. Бог через 9 казней привел эту страну. Можно сказать, что он поставил на коленах эту страну. Помощники фараона сказали фараону: неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Но, тем не менее, фараон все еще не решился отпустить народ. И Божий народ, рабы, ведомый пастухом, посрамили Египта. И уже Моисей объявил, что будет еще 10-я казнь. Как бы 9 казней уже поставил Египет на колено. Уже страна гибнет. А Моисей говорит о еще одном казни, еще более страшной, где будет умереть первородный из каждой семьи и у каждой семьи животных, если можно так выразиться. Первородный из людей и животных, все они должны погибнуть. Давайте перед тем, как мы прочтем этот отрывок, давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что здесь мы имеем мудрость. Здесь мы имеем послание лично от Тебя нам. И я прошу, Господь, о том, чтобы Твое Слово сделало свою работу в наших сердцах сегодня. Открой, Господь, наши глаза, открой наши уши, открой наши сердца, Господь, чтобы мы услышали то, что Ты хочешь сказать нам. Чтобы наши сердца были мягкие, чтобы мы были готовы меняться. Господь, мы знаем, что нам еще и расти, и расти. Мы хотим быть похожи на Иисуса. Используй, Господь, Твое Слово в нашей жизни сегодня. Воспитывай, направляй, укрепли нас. Я прошу, Господь, о том, чтобы я мог бы говорить, Господь, в силе Духа Святого. Вдохнови мои слова. Дай мне передать те мысли, которые Ты давал. Дай мне изъяснить Писание, то, что Ты говоришь нам сегодня. Прошу и молюсь об этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Исход, 12 глава. Мы, наверное, только вот первые 14 стихи посмотрим сегодня. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами году». То есть, переносится Новый год. Уже не будет Дед Мороз, уже не будет Снегурочка, Новый год уже не будет гулянка и пьянка. Теперь у нас новый год, если можно так сказать. Теперь Новый год, главный праздник года для нас, мы будем помнить. Мы будем помнить, как Бог избавил нас от рабства. Мы будем помнить о том, как Бог чудесами и силу посрамил самую великую империю на земле и дал нам нашу свободу, дал нам нашу собственную страну. До этого у них календарь был основан, ну, просто на, как у фермеров, на посев и жатву, на сезоны, как бы на этом было основано календаря. И Бог ставит, чтобы память была об этом. Это говорит о величии вот этих событий. Это говорит о важности вот этих событий. Третий стих. «Скажите всему обществу Израилевых, десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного ангца по семейству, по ангцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест ангца, то пусть возьмет соседям своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест». Расчислитесь на ангца. Здесь, может быть, не так ясно, как бы слово «семейство» используется. Но здесь говорится речь о том, чтобы они брали, выбирали из своего скота ангца, неважно, козлик или огненок, и привезли его в дом, хранили его при себе. И если семейство слишком малы, раввины позже определили, как бы, раввины любят точность, они любят как бы все определить, что вот 10 человек это достаточно, 20 человек это слишком много. Так что от 10 до 20 человек должно быть. И если нет достаточно людей, чтобы съесть вот этого ангца, то они должны были пригласить своих соседей, вместе со соседями объединиться, и чтобы праздновать этот праздник. Я напоминаю, что еще они рабы, еще они в Египте, еще ничего не случилось, Бог еще не избавил. Уже Он говорит им о том, как они будут на все время праздновать этот праздник. И мне очень нравится взгляд, который это дает на их общество. Это как бы не главное направление текста, да? Это просто как бы между прочим, давайте заметим их общество. Вы можете представить пойти к вашим соседям, где вы живете, и пригласить их на праздник, чтобы вместе с ними праздновать Новый год. Мы так делаем? Или мы как-то вот сами по себе? Мне кажется, здесь мы живем в большом городе, и часто люди даже не знают своих соседей. Люди переезжают, меняется все время как бы обстановка. И для нас было бы странно, для многих из нас, как бы вот, собираться со своими соседями и праздновать вот самый важный праздник года. Но это не всегда должно быть так. Люди в деревне, как правило, знают свои соседи, общаются со своими соседями. Мы дома, мы брали инициативу знакомиться со своими соседями, насколько это от нас зависит. И мне кажется, то, что мы можем делать как верующие, это строит общество, строит общение со теми, которые вокруг нас. Мне кажется, это выражение любви. И это дает огромные возможности делиться Евангелием, когда мы знаем свои соседи, когда мы общаемся с ними. Если есть дети, это особенно легко. А мы начали каждое Рождество и каждое Пасха, мы какой-нибудь подарок делаем соседям. Какая-то подделка, дети обычно помогают нам. И вешаем ночью на двери, чтобы утром люди понимали, что получили поздравление с праздником. И со временем они вычислили, кто это делает. Мы-то, в принципе, не стесняемся своей веры. И это располагает людей. И в наших разговорах во дворе, когда мы проходим, мы стараемся не просто вот проходить мимо этих соседей, а остановиться, поговорить с ними, спрашивать, как у них дела. Мы так не построим как бы совершенное общество, мы никогда не построим. Это не наша цель. Но мы призваны быть светом и солью там, где Бог поставил нас. Мы призваны влиять на мир, который вокруг нас. Было бы хорошо, если бы мы жили в обществе, где мы могли бы позвать любых из наших соседей и вместе с ними праздновать. 5 глава. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Есть много причин, почему Пасха, еврейская Пасха, такой значительный праздник для Израиля. Праздник такого величина, что нужно было календаря переделывать. И мы говорили о некоторых из них. Да, мы говорили о том, что через эти события, когда Бог избавил своего народа, они видели Бога. Они познали Его характер. А открывался Яхве, Бог сущий, Бог, который есть, Бог, который действующий, Бог, который участвует в нашей жизни. Они видели Его величие, они видели Его суверенитет, Его всемогущество. Через эти события Бог смирил Египта. Бог показал, что ее боги не существуют, бессильны. Через эти события Бог объединил еврейского народа. Он сделал из них народа. Поехали в Израиль как всего лишь несколько людей. Одна семья, большая семья. А из них Бог сделал народа. Бог, как и часто бывает, когда страдания, помните, о войне, каких-то событиях, люди объединяются в тяжелых обстоятельствах. Люди начинают помогать друг другу, когда тяжелые обстоятельства. И Бог объединил своего народа. И Бог ввел своего народа. И Бог освободил своего народа от рабства. Это все великие, памятные, значительные вещи, которые Бог сделал через эти события. Но есть еще одна причина, почему это так важно. Почему Бог дает повеление, чтобы на все время мы помнили этот праздник. Почему Бог меняет календарь. Это потому, что здесь мы увидим предтение. Мы видим через эти события, мы видим крест. Мы имеем взгляд на Иисуса Христа. Они пророчески, вот эти события. Нам это легко видеть, потому что мы смотрим назад на всю историю. Они, конечно, этого не видели в том мире, как мы можем видеть. Но со временем Бог яснил это. Со временем это стало понятно людям. В смысле, в течение веков. И есть очень много параллелов, очень много места прикосновения, где мы видим что-то, которое указывает на Христа. В еврейском Пасхе и в Пасхе Иисуса Христа, которое случайно произошло в это время года. Посмотрите, что написано про Агнец. Он должен быть без порока. Он должен быть мужского пола. Он должен быть однолетний. Мы знаем, что Иисус Христос был без порока. Он был совершенен. Он никогда не согрешил. Он никогда не расслабился и поддавался желанию плоти. Никогда Он не сказал слово не к месту. Никогда Он не разозлился. Никогда Он не осуждал. Никогда Он не был эгоистом. Ставил себе прежде всех. Иисус Христос был без порока, совершенный. Он был мужского пола. Однолетний, это говорится об ягненке, который вот в полном силе, который вырос и который молодой, сильный. И так же Иисус не в глубоком старости умер. Иисус отдал свою жизнь, когда ему еще жить и жить. Когда он был полон сил, когда его служение было на вершине, когда было все причины, чтобы жить, он отдал свою жизнь. И написано про его жертву. Послание к Евреям, 9 глава написано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель тельцы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче». Библейская фраза, да, тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Это говорится о том, что Иисус Христос был совершенной жертвой. Смерть Иисуса Христа положил конец этой системе жертв. Потому что после совершенной жертвы больше никаких жертв не имеет смысла и нету нужды больше в крови. Когда Бог принес жертву своего Сына, Он отдал нам самого лучшего. Послание Римлянам, 8 глава, 32 стих написано: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и сего?» То есть Павел говорит о том, что если Бог дал нам самый дорогой, если Бог дал нам самый-самый ценный, что только был у Него, то мы можем быть уверены, что Он даст нам и все остальное, что нам нужно. Иисус Христос был совершенный, жертвенный агнец. Но если задать тот же вопрос нам, какие жертвы мы приносим? Есть такое место в Малахи, где написано: «И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет ли тебя?» Говорит Господь Саваоф. Братья, сестры, друзья, это раскрывает наши сердца. Иногда мы приносим Богу в жертву не самые лучшие, не самые живые, без пороков, а мы приносим Ему остатки. Мы приносим Богу только то, что нам уже не нужно. Эти слепые, эти больные овцы мне не нужны. Пусть вот это я отдам Богу. А Бог говорит: дайте мне самое лучшее. Братья и сестры, Он достоин того. Он отдал нам самое лучшее. И Он призывает нас также не дать Ему остатки своей жизни. Почитай в Библии, когда вот все свои дела сделал. Ничего, что я буду уставший, не могу сосредоточиться. Пойду на служение, когда мне удобно будет. Если не будет других дел, то пойду на молитвенное. Братья и сестры, соглашайтесь, иногда мы так живем. Иногда мы даем Богу не самое лучшее, а то, что осталось. То, что нам ничего особого не стоит. Иисус говорил пример. Он сказал: «Еще подобно Царство Небесное купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, все, что имел, и купил ее». Вот, друзья, цена Царства Божия. Цена – это все. Это все наша жизнь. Не просто вот эти остатки. То, что осталось. То, что нам уже не нужно. Павел говорил: «Да и все почитаю тщетью ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Павел понимал, что такое принести жертву. Павел понимал, что стоит Бога. Он понимал, чему достоин он. Очень много ссоров в нашей жизни, за которые мы держимся. Мы думаем, что вот это принесет нам радость. Мы думаем, что вот это дает нам успеха в жизни. Мы думаем, что вот это то, что мне нужно. Можно в том числе, можно перечислить нашу самоправедность. Наши какие-то остатки. Наша гордость. Наша суета, наши идолы. Бывают времена, когда мы предпочитаем все вот эти вещи, а Бога ни во что не ставим. ему, если что-то останется, пусть это будет его. Павел пишет, представьте тела ваши жертвою, живою, святою. Друзья, мы не можем идти за Христом и не отдавать все. Отдавать все в Его руки. Отдавать все в Его управление. Иисус говорит, вы не можете быть моими учениками, если вы не готовы отдать все. Шестой стих. И пусть он хранится у вас, этот Агнец, до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрания общества израильского вечером. То есть 10-й день, они разделили месяц на 3 декады, а на 10-й день они забрали вот этот Агнец к себе в дом, и 4 дня они жили с ним. Какой смысл в этом? А смысл в том, что человек привязается, чтобы человек привязался, чтобы этот огненок за эти несколько дней, он становится часть семьи. Это милый животный, который уже начинает стать немножко ручное, о котором мы уже выделяем его из стада. Он не просто один из, который вот там, в поле. Это вот наш огненок, который живет с нами, который мы сами кормим. И он становится за эти 4 дня дорогой. Опять это говорит о жертве. Это говорит о жертве, которая стоит нам что-то, которая вот что-то берет от наше сердце. Это не просто механическое выполнение закон. Здесь должен тронуть наше сердце, что мы отдаем Богу то, что дорого нам, то, что касается нашего сердца, то, что стоит нам что-то, потому что Бог достоин. Люда рассказывает историю про свою маму. В советское время предложили свиней, и они держали этих свиней, но когда время пришло их съесть, как бы вот в этом же и смысл, и нужно было их зарезать, они не могли, потому что уже называли их, потому что каждый день их кормили, они стали уже дорогие. Ну, решили вопрос, пригласили других. Но, тем не менее, это уже что-то означало. Это уже не просто вот животное, которое ты покупаешь в супермаркете, уже вот кусок мяса. Это что-то, которое имеет имя. Что-то, с которым ты знаком. И очень тяжело расстаться. 7 стих. И пусть возьмут от крови его, Агнца, и помажут на обоих косяках и на перекладине двери в домах, где будет есть его. Пусть съедят мясо его и сию самую ночь испеченное на огне с пресным хлебом и с горками травами. Пусть съедят его. Так что перед тем, как его съесть, нужно было брать его кровь и помазать на двери. И представьте, мажьте вот с одной стороны, мажьте с другой стороны и третья перекладина сверху. И кровь как бы стекает вниз. И получается такой кровавый знак креста на двери. Кровь – это символ смерти. Кровь говорит нам о серьезности греха. Поэтому было назначено в Ветхом Завете, чтобы жертва с кровью животных. Мы можем говорить, это ужасно. Это у нас такое отношение к животным сейчас, что это бесчеловеческое отношение к животным. Но, друзья, это говорит о серьезности греха. Без пролития крови нет прощения. И часто наше понятие греха притуплено. Потому что мы живем в греховном мире. Потому что мы привыкли к греху. И мы недооцениваем, насколько грех серьезен. Мы недооцениваем, насколько грех мерзок перед Богом. Нам нужно Писание, чтобы информировать наш разум. Чтобы нам понять, чтобы нам правильно смотреть на грех. Даже сама цена, которая требовалась за грех. Иисус Христос, Сын Божий, должен был умереть. Потому что не было другого способа прощения. Не было ничего достаточного стоящего, чтобы искупить нас, кроме как Иисуса Христа. Еще что показывает на серьезность греха, это ад. Это наказание, которое ждет тех, которые живут во грехе и никогда не покаятся в грехе. Библия описывает ад в ужасных терминах. Огонь, мучение, вечное. И если мы считаем это ужасно, друзья, мы должны понять, почему грех заслуживает такого наказания. И мы часто заигрываемся с грехом. Мы часто позволяем себе слабинка. Ах, кто узнает? Ах, какая разница? А все мы грешны. Все такие. А грех для Бога мерзок. И мы должны стараться иметь те же чувствования, что у Него. И начало изменения в нашей жизни, это когда мы осознаем, что мы грешны. Когда мы осознаем, насколько ужасен грех на самом деле. И мы осознаем свое личное участие в грехе. Они ели пресный хлеб, потому что не было времени, чтобы дрожжи работали, чтобы поднялся. Они ели горки травы. Это то, что росло там. Но в то же время, со временем, это тоже начал символизировать их страдания. Годы, которые они провели в рабство. И они тоже указывают на страдания Иисуса Христа. 9 стих. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями, испеченное на огне. Интересно, почему так? Почему не варить его? Почему не жарить его обычным способом? А именно на огне. Мне кажется, здесь тоже указывает на Иисуса Христа. Здесь тоже указывает на тот огонь, который Иисус прошел. Это говорит о глубине Его страдания. 10 стих. Не оставляйте от Него до утра, но оставшиеся от Него до утра сожгите на огне. Это был праздник, это был религиозный праздник. Но смысл в празднике – это в поклонение Богу. И не надо было оставить ничего на утро. Что-нибудь вот это, из этого ангца, спешенного, который спас нас своей кровью. Не надо было так мыслить о нем, что сила – это в агнец. Да? Что если мы будем брать его с собой, остатки вот эти, они нам помогут и в будущее. Внимания не было на агнец, поэтому его нужно было вот избавиться от него полностью, изжечь его или съесть его полностью. Ничего не должен был остаться, потому что это все неважно. Это все всего лишь средство, через которое Бог работает. А главное, внимание должно быть на Бога. Иногда и сейчас люди теряются в религиозных обрядах и выдают сам обряд какую-то силу, которую он не имеет. Главное креститься. Неважно, верующий или неверующий. Неважно, какой маленький ребенок, который еще ничего не осознал. Будем его крестить. Это действует. В Библии так никогда не подходил. С времен Ветхого Завета это видно. Что важно не сам обряд, а Бог, который дает смысл. Наше отношение к Богу в этом, наша вера, которая участвует в этом. Агнец нужно было сжечь, избавиться от него. 11 стих. Ешьте же его так. Пусть будет чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Когда ходишь в длинную одежду, которая вот по полу, трудно двигаться быстро. Припоясывать свое чресло, это значит вот приподнять эту робу, зафиксировать его вот здесь ремнем, чтобы можно было двигаться, можно было быстро двигаться, чтобы не мешало вот эту длинную одежду твои движения. Так они должны были. Готовности двигаться, готовности уходить из этого места. Обувь на ногах, чтобы готовы были. Посох в руках, чтобы все, что нужно было под рукой, все было готово, чтобы в любой момент встать и идти. Друзья, они ели по вере. Еще в это время фараон упорствует, не дает свободу, не отпускает народа. Еще они рабы. Они по-прежнему их ждут на работу на следующий день. Они едят этот праздник, одеты, готовы выходить из страны, но они разрешения еще не получили. Они праздновали этот праздник по вере. Они еще ничего не получили. Но они верят. Они верят, что это будет. И они одевались, и они помазались, помазали косяки по вере. В послании к евреям написано про Моисея, это 11 глава. «Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребилось первенцев, не коснулось их». Истребитель первенцев не коснулось их. Первую Пасху праздновали по вере. А я, это 12 стих, «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас. И не буду между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. Произведу суд. Я Господь. Бог суверенен в этих ужасных событиях, которые происходят. Бог контролирует эту ситуацию. Бог направляет свою силу в наказание Египта. В Новом Завете написано: «Возмездие за грех – смерть». Это то, что мы заслуживаем. То, что мы живы сегодня, это по милости Бога. Это не то, что мы заслужили. Это не то, что наше на правах своих. Это не то, что мы заслужили. Заслужили мы наказание и смерть. Живем мы по милости и благодать. Бог убрал свою руку милости к этим первородным, чтобы учить, чтобы вывести своего народа. Египет сбунтовал против Бога. Египет нападал на народа Божия. Египет возгордился и не отдавал честь Богу живому. И помните, в первой главе Египет положил руку на первородных сынов, сына Бога, Израиля. Когда фараон выдал приказ, чтобы убить всех мальчиков, которые рождаются. В Бог поругаем не бывает. И все, что мог им помочь, все, что мог им спасти, это был кровь. Непорочный агнец. Написано, увижу кровь и пройду мимо вас, чтобы Израиль не попал под осуждением. По смерти они должны были помазать кровью. Если какой-то израильтянин не поверил, не помазал своего дома, то они тоже, им тоже досталась бы тот же участь, как и египтян. И наоборот, если какой-нибудь египтянин поверил в этом, помазал кровью, выполнил то, что Бог сказал, он остался живым. И поймите, что здесь как бы интеллектуально согласиться на то, что вот кровь спасает нас, было недостаточно. Недостаточно было верить, как мы сейчас так часто говорим про веру. Да, я верю, что что-то есть. Я верю, что Христос жил на этой земле. И если так спросить у многих в этой стране, многие вам скажут, что да, я верю. Но спаслись те, не те, которые верили, а те, которые помазали кровь на свои косяки. Все, что может спасти их и нас, это кровь, кровь Агнца. Это единственное, что может спасти нас от судей Божьего. В нашем случае это не пасхальная овца, овец, а Агнец Божий, Иисус Христос, который выполнение всего, что мы видим здесь. Все пророческие аспекты, они находят свое пополнение, свое исполнение в Иисусе Христе. Мы сбунтовали против Бога, который создал нас. Мы имеем такие же жестокие сердца, как у фараона. Мы хотим то, что Бог предлагает, когда нам это угодно и удобно. А когда нам это что-то стоит, часто наши сердца такие же жесткие, как у фараона. У нас нету надежды спасти себя. Было только один непорочный личность, который жил на этой земле. Один, который мог бы спасти себя. Но он добровольно отдал свою жизнь ради нашего спасения. Иисус Христос заплатил за наши грехи. И все наше беззаконие против Бога, все, что стоит и требует и заслуживает осуждения, помазано кровью Его. И там, где кровь Его, Бог не производит суд. Бог проходит мимо, оставляет нас живых. Верить в библейском смысле, это не значит просто осознать истину, а довериться этому истину, действовать по нему, принимать его. Нам нужно верить, как Библия говорит. Нам нужно довериться крови Агнца. Вера приводит нас к покаянию. Вера приходит нас к тому, чтобы отдать свою жизнь в руки Христа и следовать за Ним. Мы признаем свое несостоятельность спасти себя. Мы признаем свою неправоту перед Богом. И мы просим Его о том, чтобы Он изменил нас и ввел нас по жизни. 14 стих. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте он и праздник Господу во все роды ваши, как установлены вечное празднуйте его. Опять это говорит о значительности этот праздник. Это праздник, который вечный, который на все время. и помнить, что они все еще никуда не ушли, все еще не получили разрешения. И опять все упирается в веру. Послушает ли нам Моисея то, что Бог говорит через него? Поверит ли нам это? Брать этот агнец, помазать кровь, одеваться, как он сказал, праздновать все, как он описал. Или нет? Здесь у них был выбор. И, друзья, у нас тоже есть выбор. Бог призывает нас к вере. Бог предлагает своего Сына. Бог предлагает нам спасение. Бог предлагает нам силу и веру, чтобы довериться Ему, чтобы быть послушным Ему, даже когда нам это что-то стоит. И это то, что мы можем пожертвовать Ему сегодня. Наше доверие, наши жизни. Это то, что мы можем отдать в Его руки и сказать: «Бог, сделай что-то из меня». Давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Слово Твое говорит нашим сердцам. Слово Твое хоть написано более 1000 лет назад. Она касается нашего сегодняшнего состояния, состояния наших сердец. Прости нас, Господь, за то, что часто мы приносили Тебе остатки. Что жертва, которую мы приносили Тебе, это просто то, что нам не нужно было. Дай нам, Господь, жить по вере. Дай нам, Господь, отдавать все, доверяя Тебе, что Ты исполнишь наши нужды, что Ты позаботишься о нас, Ты нас защитишь, если мы будем готовы отдавать все, рискнуть все в Твоем служении. Я молюсь, Господь, за тех, которые не знают Тебя, чтобы, Господь, они могли бы сегодня видеть ярко и открыто реальность, их опасность. Чтобы они могли понять, что только кровь Твоя спасает нас. И чтобы они могли бы обратиться к Тебе. Господь, благослови нас. Дай нам силу быть живую жертву, жить всю свою жизнь ради Тебя, чтобы прославить Тебя. Помоги нам в этом, Господь, мы просим и молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.